Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian.
Всю последнюю неделю поступают новости об успешном контрнаступлении украинских войск, которое привело не только к тому, что россияне оставили ряд ранее захваченных ими населенных пунктов, но и к потерям личного состава. В то же время президент России Владимир Путин повторил, что цели так называемой спецоперации, цитата, «корректировки не подлежат». Это взятие Донбасса под свой контроль. Контрнаступление Украины он прокомментировал словами «посмотрим, чем это закончится». Поговорим о происходящем с нашим постоянным экспертом. У меня на связи эксперт Алексей Муравьев, профессор кафедры национальной безопасности и стратегических исследований университета Кёртен. Алексей, здравствуйте. Что же происходит на фронте? Каковы последние новости и, может быть, ваши комментарии?
Ну, во-первых, надо рассматривать трагические события, которые происходят на Украине или в Украине в нескольких плоскостях. Во-первых, надо задаться вопросом, о какой войне мы говорим. Потому что на самом деле война в Украине, война на Украине, опять же, в зависимости от того, как люди воспринимают эту всю трагедию, она имеет несколько таких параллелей. Да, есть война между Российской Федерацией и Украиной. Это можно рассматривать как военное противостояние, военное столкновение двух независимых субъектов международного права. Но в то же время война в Украине или на Украине может рассматриваться как гражданская война. И не только потому, что происходит вооруженное противостояние между так называемыми независимыми республиками или районы, которые отделились от Украины, поддерживаются Россией, а также элементы гражданской войны присутствуют в том числе и в противостоянии между российской и украинской армией. Мы не должны забывать, что в рядах украинской армии находится очень много количества этнических русских. Так же, как в рядах российских вооруженных сил, также находится довольно большое количество или довольно большой процент этнических украинцев, если мы начнем рассматривать те самые корпуса, которые были сформированы в ЛНР и ДНР, как сейчас можно их рассматривать как составную часть российской армии. Поэтому существует элемент гражданской войны. И, безусловно, конфликт в Украине или на Украине можно рассматривать как первое серьезное военно-политическое противостояние между Россией и Соединенными Штатами Америки и НАТО. И в этом контексте как раз, я считаю, надо рассматривать все, что произошло за последние полторы недели. Если мы будем говорить о первом серьезном контрнаступлении украинских вооруженных сил, которое было развернуто на нескольких оперативных направлениях, то, безусловно, это очень серьезный оперативный успех, которое Украина смогла добиться после 6 месяцев тяжелых позиционных боев и отступлений. Необходимо также признать, что в результате этих действий Украина завладела стратегической инициативой. Впервые за 6 месяцев проведения этой военной кампании. Это тоже очень серьезный успех со стороны Украины. Можно говорить о том, что контрнаступление не достигло всех своих поставленных задач. Конечно, на Херсонщине оно практически завершилось после нескольких тактических успехов, но оно не вышло на оперативный уровень. То есть украинские войска не смогли окружить российскую группировку, которая действует на территории Херсонской области, части Запорожской области, не смогли взять крупные региональные центры, такие как Херсон или Мелитополь, и вроде намечается вторая попытка проведения полномасштабных наступательных операций в этом секторе российско-украинского фронта. Но посмотрим, как там будут развиваться события. Что касается событий под Харьковом, то, конечно, там все произошло в более благоприятной для украинской стороны сфере. То есть украинцы смогли нащупать, во-первых, бреши и наиболее слабые узлы обороны россиян, и также те участки обороны, которые держали подразделения так называемых народных республик. Украинцы смогли использовать фактор внезапности, в том числе достигнутый за счет скрытного сосредоточения ударных частей на узловых участках фронта. И, безусловно, они очень тщательно просчитали все оперативное построение россиян на тех участках фронта, где они наносили свои решающие удары. В результате чего тактические успехи, которые они добились, быстро переросли в оперативные успехи. Чтобы для большинства слушателей было понятно, терминология тактический и оперативный. Тактический успех обычно классифицируется как успех в боях местного значения, когда поражение наносится на ограниченную глубину обороны противника. Оперативный успех – это уже мы говорим о довольно серьезных продвижениях на участках фронта в глубину до 100 километров, что, в принципе, украинские вооруженные силы смогли развить. То есть буквально за несколько дней они продвинулись в глубину до 50 километров, принимая во внимание, что российское командование, наверное, ожидало удар. На другом участке фронта россиянам пришлось подстраиваться под изменившиеся оперативно-тактические обстоятельства, что вынудило их оттянуть свои войска, и, судя по тем открытым данным, которые появляются в сетях, была брошена техника, были захвачены пленные. Уже обсуждается вообще рациональность такого глубокого отхода войск, потому что потеря стратегически важных пунктов, таких как Балаклея и Изюм, конечно, очень чувствительная потеря, так как за нее российские войска долго бились в начальной стадии кампании 22 года. И, безусловно, это, в принципе, также ставит под вопрос эффективность проведения глубоких операций на Донбасском стратегическом направлении, потому что украинцы смогли парировать угрозу с севера своей группировки, которая расположена в районах Славянска и Краматорска. И сейчас, в принципе, встает вопрос о том, что украинские вооруженные силы могут развить успех и распространить военные действия уже непосредственно на территории Российской Федерации, что, конечно, в контексте того, что вся эта так называемая специальная военная операция продлевается больше, чем 6 месяцев, это, конечно, звучит как политический нонсенс и очень, в принципе, серьезный звонок Кремлю, потому что в отсутствии каких-то серьезных стратегических успехов в Украине или на Украине в течение 6 месяцев этой кровопролитной войны прийти к знаменателю, что, в принципе, сейчас территория или часть территории Российской Федерации может оказаться непосредственно под ударом, это, конечно, с точки зрения ведения войны, это
провал.
Не очень хорошо, и, безусловно, этим можно объяснить те настроения, которые сейчас царят в российском обществе, хотя бы в том сегменте, который действительно следит за ходом этой кровопролитной войны, потому что, безусловно, надо принять во внимание, что очень много россиян по-прежнему для них эта война, как сейчас принято говорить за ленточкой, что-то такое аморфное, что-то такое абстрактное, что-то такое, которое происходит где-то там, но так как нас это не касается, мы типа будем продолжать делать то, что мы всегда делали. И, конечно, вот эти мероприятия, которые произошли в Москве по случаю празднования Дня города, это,
да,
конечно,
открытие колеса обозрения и прочие власти.
Открытие колеса обозрения, этот грандиозный фейерверк, выступление президента Путина в заряде, это для некоторой части, особенно части так называемой патриотически настроенной части российского населения, это произвело такой элемент или эффект, вернее, правильнее будет сказать, красной тряпки на быка. То есть это было воспринято в штыки, и реакция общества, я думаю, была, безусловно, не просчитана российскими властями, что нельзя продолжать делать вид, что война войной, а обед по расписанию, и все можно там совмещать. И после этого уже начались попытки местных властей в других городах несколько снизить градус вот этого праздника, перманентного праздника, и начали отменяться публичные мероприятия, торжества, фейерверки, концерты. В первую очередь, конечно, в прифронтовых российских регионах.
Да, но мы-то наблюдаем за, в том числе, телеграм-каналами так называемых патриотов, да, которые были очень заряжены на победу, на продвижение российской армии. Сейчас можно отметить, что они в шоке, и они недовольны властью, Путиным и так далее.
Если сейчас Кремль затеет политические переговоры с целью прекращения военных действий, то это, в принципе, будет политическая смерть.
Да,
Это
для
будет
режима,
равняться
да.
политической смертью, потому что второй так называемый Стамбул, я думаю, российское общество, которое было российскими властями заряжено на войну, то есть были проведены очень серьезные психологические мероприятия для того, чтобы мобилизовать общество, для того, чтобы консолидировать общество, для того, чтобы доказать, что это так называемая специальная операция в Украине является справедливой войной, вот то, что на Западе известно как just war. И сейчас, кстати, вот российское правительство, российские власти пожинают плоды своей информационной политики, потому что, с одной стороны, они как бы объединили общество и зарядили общество, это, безусловно, присутствует, если вот мы видим регулярно выкладываемые кадры, как жители прифронтовых, я не побоюсь называть это прифронтовых областей России, встречают армейские колонны, как они их провожают, как они их поддерживают морально, продуктами и так далее, то, безусловно, люди хотят, люди заряжены на победу, люди хотят получать хороших вестей с фронта, они не хотят получать похоронки, они не хотят получать опять серию видео или там других каких-то иллюстраций с пленными российскими офицерами, с пленными российскими солдатами, сброшенной техникой, которая никак не увязывается с той очень, абсолютно, я считаю, неэтичной формулировкой, которая после долгого молчания была выложена Российским Министерством обороны, когда начали использовать какие-то обтекаемые фразы о планомерном отходе и о выравнивании линии фронта.
Новый
это, знаете, уже напоминает то, что использовал вермахт. И я не хочу проводить параллели, что российская армия можно сравнивать с вермахтом. Конечно, это абсолютно неэтичное сравнение, но тем не менее в России всегда долго смеялись над тем, как немцы оправдывали какие-то свои неудачные действия на фронте тем, что они начинают так выравнивать линию и отходить на заранее подготовленные позиции. Но вот, в принципе, сейчас это звучит примерно так же. И, конечно, не вяжется с той информацией, которая на самом деле приходит с линии боевого соприкосновения. И безусловно, это все действует очень нервозно на общество. То есть, когда Министерство обороны просто зашло в какой-то информационный ступор, то есть, с одной стороны, оно вообще не комментировало то, что происходило под Харьковом, с другой стороны, продолжало вот эту рутинную серию победных реакций о том, что столько пунктов поражено, столько складов уничтожено, столько человек выбито, столько танков уничтожен, и можно говорить, что как бы существует две параллельные реальные. С одной стороны, украинская армия должна уже быть физически уничтожена, наверное, раза полтора или два, судя по этим победным сводкам. С другой стороны, никак не отражается то, о чем говорил, в принципе, весь мир. И когда, наконец-то, было что-то там объявлено, выложено, но это настолько выглядело бледно и непрофессионально, что, понятно, это только вызвало больше вопросов, чем каких-то ответов. И то, что сейчас Путин был вынужден, безусловно, как-то прокомментировать, но он прокомментировал, так сказать, в своей традиционной манере, какой-то такой полусарказм, полуусмешка, полунедосказание. Я не думаю, что это как-то поможет успокоить общество, потому что, во-первых, это произошло слишком поздно, во-вторых, опять же, не были даны никакие ответы. И даже я могу сказать, что поездка Зеленского в Изюм – это очень серьезный пиар-ход, потому что Зеленский показал, что он не боится появляться в районе боевых действий, он не боится поддерживать свои войска, несмотря на то, что Изюм во время того, как его посетил Зеленский, находился, в принципе, в радиусе действия российской артиллерии и российских систем залпового огня. То есть Зеленский показал, что он готов рисковать собой, рисковать своей жизнью, чтобы поддержать войска и символически доказать всем, что Украина по-прежнему способна оказывать сопротивление. Вот напомните мне, когда последний раз Путин, как верховный главнокомандующий, общался непосредственно с войсками, если не принимать парад 9 мая и его единственную поездку, которую отмечали в СМИ, в госпиталь, военный госпиталь Бурденко в Москве. И это резкий контраст с тем, как Путин вел себя во время, скажем, той же самой второй чеченской кампании, когда он приехал в Дагестан, вместо боевых действий, когда там происходили тяжелые бои. Это был явный контраст с его действиями во время так называемой пятидневной войны с Грузией. Он тогда в ранге премьер-министра, тем не менее, приехал опять же в район боевых действий, встретился с беженцами, поговорил с комсоставом, поговорил с солдатами. С момента начала войны в Украине Путин никак не показал, что он действительно с войсками, помимо того, что поступают какие-то такие ограниченные и очень дозированные комментарии от его пресс-секретаря. Все, что мы знаем о действиях Путина и его осмысление проведения операции, сейчас идет все через пресс-секретаря президента России Пескова. Mm-hmm. И это, конечно, я не думаю, что это производит какое-то позитивное впечатление, в том числе, я предполагаю, это не производит впечатление на солдат действующей армии.
Спасибо большое, Алексей. Будем с вами на связи, будем следить за ситуацией и, надеюсь, еще пообщаемся в ближайших программах.
Спасибо.
Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте. SBS Russian в Фейсбуке.